Ладно, будем начинать. Кто там попозже может присоединяться. Вот, а мы с вами будем начинать. И мы сейчас попросим благословения и двинемся. У нас время уже двигается, часы уже тикают. Значит, пора и нам начинать. Будем молиться, будем просить благословения. Боже наш, святой и праведный, во Христе Иисусе, давший нам благодать и милость, даровавший нам, Господи, истину и путь и жизнь, открывший нам свою волю в Слове, в Духе Святом, благодарим Тебя, Господи Боже, за народ Твой, благодарим Тебя, Господи Боже, за Слово Твое, воплощенное и воплощающееся. И вот в преддверии Рождества Твоего, Господи Боже, Господь, благослови нас, Господи Боже, чтобы вот это Слово, Господи, которое от Тебя, чтобы оно воплощалось в нашей жизни, Господь, чтобы оно, Господи Боже, становилось частью нашей, Боже. Благослови, Господи Боже, благослови, Господи, тех, которые сейчас в Зуме, те, которые добавляются сейчас. Благослови, Господи Боже, тех, которые не смогли по тем или иным причинам присоединиться к нам, Господь Боже, но будут смотреть это дело в записи, Господь Боже. И даруй нам единство, Господи Боже, и Духа Святого Твоего, Господь, чтобы нам, Боже, в Духе Твоем, Господи, рассмотреть вот эти вопросы, которые будут на декабрь, эти места Писания, которые мы будем читать, эти псалмы, о которых мы будем молиться, Господь Боже. Благослови нас, Боже, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так, появился Рома Ковешников. Рома, мы тебя приветствуем. Привет, Рома. Значит, у нас впереди несколько вторников декабря. Я говорю несколько, потому что на самом деле их пять, но они так интересно расположены, что десятого и 17-го это как бы обычные вторники, хотя и они отчасти, наверное, попадут на пост и молитву предрождественскую. А 24-го точно попадает на сочельник. А 31-го и вовсе предновогодняя ночь. Поэтому мы сделали так, что у нас будут такие вопросы на 10-е и на 17-е число. 24-го уже по своим местам вы сами решите, как вам сделать это ваше служение, как праздничное, как трапезу, как что-то или ближе к каноническому, или дальше порадоваться, прославить Господа. В общем, мы 24-го отдали на усмотрение руководителей вторников из народа, а 31-го и вовсе это предновогоднее время, поэтому у них тут другие служения, другие семейные дела будут. Вот. То, стало быть, у нас два таких вторника с вопросами. И первый вторник у нас 10 декабря. Ну, такая тема «Христос, который видит твое сердце», «Христос-сердцеведец». И вы, наверное, читали вопросы, а может быть, не читали вопросы. Мы будем немножко дублировать их, потому что время сейчас плотное, не все успевают, не все могут, не у всех есть такой ресурс времени, чтобы прочитать, подумать, приготовиться. Но, с другой стороны, мы взрослые люди и будем, значит, если не успели хорошенечко продумать, а только прочитали, мы будем думать по ходу дела и рассуждать по ходу дела. Значит, 9 глава Евангелия от Матфея. Это Христос, который прибыл в свой город. Ну, то есть Христос, он не всегда скитался, он не всегда со своими учениками ходил там и здесь. А вот он обосновался в Капернауме и так бывал там, что даже считалось, что это его город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышление их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И встал расслабленный, и взял постель свою, и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком. Ну, вот здесь мы предлагаем остановиться. Значит, и теперь посмотрим на вопросы, которые предлагаются. Значит, предлагается прочитать то место, которое мы прочитали. Потом, ну, если это в домашнем задании, то прочитать еще 102-й псалом. Вот. Но, собственно, вопрос первый вот как звучит. Мы имеем в виду начало этого отрывка, он небольшой, мы его весь прочитали. Почему некоторые из книжников в своем сердце обвинили Христа в богохульстве? Были ли у них для этого основания? Были ли случаи, когда ученики Христа сопротивлялись его воле, не понимая ее или не имея силы исполнить ее? Как Христос реагировал на сопротивление его воле? Приведите примеры из Писания. И почему противоречащие Христу апостолы остались его учениками, а фарисеи, которые тоже ему противоречили, в большинстве своем остались противниками Христа? Ну, тут такой ворох вопросов, букет. Мы по очереди будем думать, размышлять. Почему некоторые из книжников обвинили Христа в богохульстве? Были у них на это основания для такого обвинения? Как вы думаете? Прошу братьев и сестру высказываться. С какой стати они его обвинили в богохульстве?
Да, были, потому что он сказал, прощаются грехи свои.
Дима Воронкин и Саша Нащекин, приветствуем вас, а также Юра Радименков, по-видимому, приветствуем тебя, Юра. Значит, Дима, ну и что? Что, ну, так.
Они мыслили по-человечески, и действительно, кто может прощать грехи только одного, кроме одного Бога? И дальше он уже
Так,
им
прости,
показывает.
прости, что значит по-человечески? Разве это человеческое было умозаключение, что прощает только Бог?
Умозаключения нет.
Откуда это взялось?
Кто-то может прощать грехи, кроме одного Бога?
Ну,
Человек может простить что-то другому человеку, что против
нет,
него сделано.
прости. Вот то, что только Бог может прощать грехи, это где написано или сказано, или откуда это взялось?
Поминаю.
Это Христос говорит.
Дело в том, что прощать грехи может только Бог, потому что Он дал закон, в котором и грех определяется, что такое грех, и как происходит прощение в грехах, от грехов освобождение. Это все сказано в законе. Первые пять книг Библии, они посвящены этому. Тора, она об этом говорит, сколько, какие именно грехи бывают, какие жертвы за них приносятся, какие наказания и прещения бывают. Это все написано в законе. Закон дал Бог. Вот это то, что фарисеи, то, что книжники, они имели внутри себя, что прощает только Бог, это было из закона. И поэтому они вполне имели основания для того, чтобы так думать. Уже пришел человек, который берет на себя власть прощать грехи. Разве нет? Олег появился. Приветствуем тебя, Олег.
Приветствую всех.
Приветствуем. Мне кажется, это достаточно понятно, что если человек согрешил, а больной по тем представлениям был, болезнь была следствием грехов. И поэтому те слепые или там хромые, или кто-нибудь, которые при дороге сидели, Иисус, сын Давидов, помилуй меня, помилуй нас. Это первое, что они просили, первое, что они кричали. Потому что такое было понимание, что болезнь – следствие греха. И поэтому Христос, который взялся не только исцелить, но и грехи простить, да, конечно, он выступал против закона. И тем самым против закона, который Бог дал, и тем самым против Бога. По представлениям фарисеев, по представлениям книжников. Или я что-то не так говорю? Ну, если мы на эту тему имеем согласие, дальше вопрос. А были случаи, когда ученики Христа сопротивлялись его воле, не понимая ее или не имея силы ее исполнить? Ну, фарисеи, понятно, они опирались на закон. А ученики бывало сопротивлялись?
Петр говорит, не умоешь ног моих вовек.
Точно. А еще?
Ну, не знаете, какого вы духа. Ну, как давайте сведем огонь.
Верно. А Петр, который, желая позаботиться о Христе, желая оградить его от лишних неприятностей или даже опасностей, предложил ему не ходить в Иерусалим. На что Христос? Что-что?
Да не будет этого с тобой.
Да. Да не будет этого с тобой. Да? То есть мы видим, что то, что делал Христос, оно далеко не всегда было понятно и далеко не всегда вмещалось. Больше того, зачастую это было как бы, ну, эпатаж. Потому что прощать грехи или потому что намекать, что я и отец одно, или потому что он там предполагалось, что почтение к нему такое же, как почтение к отцу, намеки такие, что вот помните же, что в пустыне к Моисею из куста Бог говорил, ну, так это я. Ну, не напрямую такое, но вот, что я есть. И прежде чем Авраам был, я есть. Вот, то многое из того, что Христос говорил и делал, оно, конечно, было невместимо. И вот на такое сопротивление как Христос реагировал? Ну, вот тут уже Дима что-то сказал. Люся, что, как среагировал Христос на такие советы сопротивления Петра или на советы Петра, которые там Петр ему давал? Ну, мы каждый месяц читаем это вслух. 13 глава. Иоанна. Подходит Христос к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Сопротивление такое. Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после». Петр говорит: «Нет, не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Ну, то есть Иисус так мирно, но настойчиво, вот он говорит, что ты не понимаешь, сейчас, может быть, позже поймешь, уразумеешь после. А если ты откажешься, то, значит, вот ты не участник в том, что я делаю, ты не участник в исполнении воли Божьей. Не имеешь части со мной в том, что я делаю. Тогда Петр говорит ему: не только ноги мои, но и голову. Иисус говорит ему: а мытому нужно только ноги умыть. Вот этот диалог, он про что говорит?
Что ученики не понимали глубины происходящего.
Не понимали, и даже если Христос что-то комментировал, все равно не очень понимали. И фарисеи не понимали, и книжники не понимали зачастую, и ученики не понимали. Зачастую. Но Христос как-то реагировал там, иногда обличая, там, отойди от меня, сатана, или там, горе вам, книжники, фарисеи, горе вам. Иногда вразумляя, вот. Но как получилось, что апостолы остались учениками, а фарисеи остались противниками Христа? Ведь он и тем, и другим объяснял, тем и другим предлагал каким-то образом войти в ситуацию, понять, кто он и что он делает и для чего.
Ну, у меня сейчас мысль такая появилась, я не знаю, правильно ли это, неправильно, потому что апостолов всех Господь призвал, каждого, сказал: следуй за мной. А все остальные, вот фарисеи там, они верили по закону, То есть они вот читали, ну там, я не знаю, ну, сейчас поговорим Ветхий Завет, да, то есть они читали закон, вот, и они исходили из закона, из своего понимания закона. И для них это было вообще закрыто, то, что вот пришел, и вообще, кто он такой, самозванец, да, вот Христос. А для апостолов, ну, они до конца не понимали, кто он, ну, вообще, наверное, еще мало понимали, но все-таки они были им призваны следовать за ним.
Ну да. И не просто призваны, они и критические моменты понимания и непонимания, они все-таки поворачивались к Христу. Они доверяли Христу больше, чем своим соображениям или чем каким-то, значит, советам фарисеев.
Саша, можно добавить, ну,
Добавить.
как комментарий?
Давайте.
Мне кажется, что ученики, они же, если и говорили что-то, то они говорили не из-за того, что они противятся Христу или не принимают его волю. Они просто так понимали вот то его действие или то его слово какое-то. А фарисеи, они же принципиально не принимали Христа, принципиально не соглашались с тем, что он делает вообще, ну, по-крупному. Ученики-то, они по-крупному со Христом согласны были, там какие-то, может быть, точные моменты были, у них вызывали вопросы, сомнения, там, возмущения, но, в принципе, они с ним, за ним шли, и они, в принципе, с ним были согласны, а фарисеи нет.
Верно. То есть в корне одни Христа приняли как такой авторитет, от Бога авторитет, а фарисеи, книжники в основном не приняли. Ну, там за редкими исключениями. Вот 6 глава. Конец 6 главы. Слова Иисуса Христа. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю вам, суть дух и жизнь. Но есть у вас некоторые неверующие». Вот неверующие, доверившиеся и недоверяющие ему. «Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал, для того-то я и говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили». Ученики, многие из учеников. Потому что там Христос, который предлагает есть его плоть и пить его кровь, но это было уже выше. Выше всяких там, значит, на голову не налезало, в сердце не входило никак. И вот даже и ученики отошли от него. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Вот это доверие Христу, как Сыну Божьему, как Спасителю, вот это было в корне. Если фарисеи там рассуждали, каким-то образом искали что-то, истину, не истину, соответствие закону, несоответствие, то на первом месте у учеников, у 12 апостолов была вера и доверие Христу. Вера, что Он Спаситель, что Он Сын Божий, и доверие Ему. Выше всякого понимания. Выше всяких этих аргументов. По 11 главе Евангелия от Иоанна, когда Христос уже собрался совсем идти к Лазарю умершему, то ученики его отговаривали, опять же, так сопротивляясь. Он говорит: «Нет, я все равно пойду. Не умер Лазарь, а уснул». И тогда Фома говорит: «Тогда пойдем, и мы умрем с ним». Ну, то есть они его авторитет, его как Сына Божьего, ставили выше, чем земные какие-то ценности. И доверие ему, вот это, собственно, о чем речь и идет. А Евангелие от Иоанна в конце, оно там заканчивается, что чтобы вы приняли, что Иисус есть Христос, да, и чтобы там неверующие стали верующими. Вот это самое важное. А в том, что... Так, где тут у нас? А то, что даже в какой-то критический момент и Петр, и ученики отошли, разбежались или там засомневались или что-то еще, вот это возвращение, вот в вере, в доверии Христу, возвращение, да, вот это тоже очень важно, потому что часто наша верность – это возвращение. Это я отступил, или меня вынесло на обочину, или там что-то со мной такое стряслось, и я огляделся, и оказывается, что я уже где-то таки в других местах. Возвращение к Христу, возвращение блудного сына, да, вот возвращение Петра, который там, значит, и отрекся, и плакал, и потом все-таки пришел к своим, и они молились. Вот очень важно для нас с вами вот такое, если ты вдруг пришел в себя как блудный сын и оказалось, что ты на окраине или там на обочине дороги, если тебе сказали: брат дорогой, сестра дорогая, тебя занесло там в проповеди или в молитвах там, или тебя немножко занесло, подумай, помолись и посмотри на это глазами других. У тех двое или трое, значит, они, ну вот, скорее всего, говорят то, что надо. Во всяком случае, вот я обращаю внимание на возвращение, на доверие, абсолютное, совершенное доверие Христу, да, там, которое свыше понимания, свыше чувств, свыше там каких-то размышлений наших и каких-то авторитетов. Вот Христос выше всего этого. Доверие к Нему, вера в Него номер один. И если занесло куда-то, возвращение. Господи, прости, я возвращаюсь. А при этом, конечно же, смирение, да, вот нет, я так считаю, нет, я так вот решил. У кого, куда нам идти? У тебя ты есть жизнь, у тебя источник, у тебя глаголы вечной жизни. Мы познали, что ты Христос. Ладно, второй вопрос. Христос увидел в сердце пришедших к Нему, ну вот те, которые принесли, и, наверное, тот, кого принесли. Боль и веру, веру в Него. Ну вот это доверие, о котором в первом вопросе шла речь. Это было самое важное. И по вере их совершилось прощающее и исцеляющее действие. Ну вот, теперь про нас с вами. Способны ли мы воспринимать внутреннее состояние ближних наших? И каким образом? Что скажете? Вот есть совсем близкие люди, мужья, жены, братья, сестры, там родственники, там есть, ну, те, которым в церкви, с которыми часто общаешься, давно идешь. Вы как можно ли сказать, что человек вообще или ты лично воспринимаешь, хорошо воспринимаешь ближнего своего там? Жену, брата, сестру. И ну или нехорошо, или как. Вот это восприятие, допустим, не обязательно вербальное. Потому что Христос не расспрашивал их, он видел, он увидел, духом увидел. Что скажете? Может ли человек воспринимать вот то внутреннее, что у ближнего?
Мне кажется, воспринимать, безусловно, может и воспринимает вопрос, что ты с этим делаешь. Ну, допустим, ты увидел, что человек там грустный или какой-то печальный. Ну, увидел и увидел, ты это воспринял. А что дальше? Ну, то есть это, наверное, второй вопрос.
Ну да. Ну да.
Может, один конкурс совет. А вот здесь
Что-что?
вот. Вот здесь такой момент, вот и что дальше? Вот у меня тоже вопрос. Дальше как бы Христос смотрит как Бог, прозревая, да, внутренность человека и на что он, его намерения, наверное, и помышления. А вот как бы человек как должен это воспринимать и как реагировать? Потому что мы говорим там грустно, еще какой-то огорченный или еще какие-то вещи. А что его сюда привело в эту ситуацию? То есть в его состоянии. Это тоже, ну, такой немаловажный. Христос несколько по-другому, наверное, это видел.
Разумеется, разумеется, глубина его ведения, она более глубокая, конечно, чем у людей. Вот, но тем не менее, все равно мы, ну как, есть люди, которые вот которые понимают друг друга, да, и есть люди, которые не очень воспринимают других. Вот, то значит, тут есть, конечно, такой вопрос. Я сейчас не найду сходу. Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. То есть это действие Духа Святого, которая, ну, к созиданию, к исцелению или к утешению. Если человек в Духе Святом, если мы в Духе Святом, если мы друг друга знаем достаточно давно, да, то вот какое-то действие, утешающее Духа Святого через тебя, через душу твою, через твое слово, вот оно все равно есть и может быть. И ну, допустим, отчасти это как дар. Да, у неверующих людей вот говорят, что врач, доктор, если он пришел и после этого больному не стало лучше, ну, или там легче, да, то он плохой врач. Если он побеседовал с ним, если он с ним там выслушал его, если он как-то посмотрел на него, да. То есть вот это действие благодати, действие Божье от общения, вот, сопричастность, да, то, ну, вообще-то говоря, для верующих людей да любите друг друга, как я вас возлюбил. Вот это участие в жизни друг друга, но участие уместное и участие по делу. Да? Способны ли вы увидеть самое важное, с чем пришел человек? Да, я понимаю, что вот интонация голоса, да, она говорит больше, чем слова о духовном состоянии. Я понимаю, что человек может говорить там какие-то слова, у меня все в порядке, да, а его интонация, его вот состояние, оно такое, что понятно, что не все и не в порядке. Да? И да, Володя, конечно, прав, что и увидеть, что с чем человек пришел, да, но, может быть, увидеть, может быть, в диалоге оно что-то откроется, потому что когда разговариваешь с человеком там, да, или там служители на исповеди, потому что оно не сразу все это открывается. Может быть, человек и сам не очень понимает, что там с ним происходит такое. Но вот это действие, такое исцеляющее действие, от общения или утешающее действие, или там вразумляющее. Мы торопимся вразумлять. Ты вот в таком состоянии, поэтому надо то, то и то, и то. А может, не надо. Это все-таки вещи глубокие и духовные. Насколько твое слово, оно исцеляет или утешает? Насколько твое слово, оно помогает человеку, твое участие? Может быть, лучше просто его выслушать и помолиться с ним. Это будет действеннее. По крайней мере, ну, я могу сказать, что порою так и происходит. Да, давай, я никаких советов тебе давать не буду, а давай мы с тобой помолимся. Потому что тут, ну-ка скажем, или не моя компетенция, или ну, просто здесь надо довериться Богу то, что Он делает, потому что не всегда же понятно, что Он делает. Христос омывает ногу Петру, конечно, непонятно, что, с какой стати. Он никогда этого не делал, вдруг начал ноги омывать. С чего бы это? Да? Никогда с тобой такого не происходило, и ты в некотором смятении, да, и ты идешь и рассказываешь кому-то, там, служителю, неслужителю, да, что с тобой происходит, да, и сразу тебе так кулек советов. Может быть, не надо торопиться? Может быть, помолиться с ним? Может быть, выслушать? Вот, ну, в общем, это как бы скорее вопросы. Скорее вопросы не для ума, а для нашей жизни, чтобы нам все-таки где-то слушаться сердца, научиться чуть-чуть убирать себя. Потому что если я переполнен собой, своими советами, своим опытом, своим церковным стажем, то, ну, я просто не услышу другого. А самая первая заповедь, она говорит: слушай, Израиль, будь способен услышать, убрать свое, дать место тому, что тебе кто-то хочет сказать или не хочет, и в диалоге что-то, может быть, принять. Христос говорит: я много чего могу сказать, но вы не способны вместить. То есть способность услышать, способность принять и из этого что-то ответить, ну это как бы это Христово, это важно.
Ну, вот мне кажется, что еще вот важна расположенность сердца. Вот есть такое место, когда вот там пригласил колесницу свою, Иуи, по-моему, да? Он сказал, расположено ли твое сердце к моему, как мое к твоему? И тогда он ему
Верно.
подал руку, и вот там соединение какое-то происходит. Тогда я могу вот войти, да, вот в то, что человек говорит, и, скорее всего, помочь могу. А если это отстраненность какая-то, ну так, между делом, да? Как это, когда я изучала иврит в свое время, говорили, манишма, хаколь беседер, там такой, манишма, как дела? А, и как говорит, знаете, проходя, отвечает ему, все в порядке там, или как, ты пошли, разошлись. Понимаешь, разошлись. А вот важно вот это вот соединение.
Есть
Соединенность.
такое, ну, в свое время я встречал такие шуточные приветствия. Один человек говорит: как дела? Хорошо. То есть и отвечает сразу за другого.
А вот в иврите есть такой маниш маха холь беседер. То есть этот спрашивает, а этот отвечает, и так же разошлись. То
Более
есть нет.
современным языком говоря, значит, что такое наклонить сердце? Это внимать. Внимать тому, что человек тебе говорит, и не только говорит, а то душевное действие, не только интеллектуальное, а душевное действие, которое он тебе протягивает. Вот внимать – это противоположное действие вынимать. Я вынимаю – даю, а я внимаю – кладу внутрь. И вот эта готовность услышать, готовность принять, да, вот она должна быть. Должна быть, если мы… Ну, если мы действительно нацелены на сопричастность, на отношения, на вот эти взаимоскрепляющие связи, на отношения Христовы, христианские. Понятно, что все люди, которые живут долго вместе, даже поговорка есть такая, встречают по одежке, а провожают по уму. А какое-то время пробывши с человеком, все равно ты начинаешь видеть его глубже. По его поведению, проявлениям, по интонациям его, по выражению лица, по каким-то там, понятно так. Даже просто без ничего, просто вот дух, атмосфера. Есть люди, вокруг которых атмосфера мира. Вот рядом с ним как-то спокойно и спокойно. И, конечно, что на это ответить? Что на это ответить? Потому что все-таки это вопрос такого откровения от Бога, но не только. Вот духовный судит обо всем. Значит, вот такая погруженность во Христа и зрелость духовная, она все-таки позволяет видеть глубже, глубже, чем новоначальные христиане. Понимать, воспринимать ближнего глубже, лучше, чем при первом знакомстве или там при начале пути. Вот, то это позволяет что-то как-то поучаствовать утешающим или исцеляющим, или вразумляющим действием, там, словом или молитвой, или просто твоим присутствием, или просто твоим вниманием. Потому что ну, иногда люди страдают от недостатка внимания, особенно дети, особенно средние, если там много детей. Старшее, значит, старшее внимание или самое младшее, а средние как-то они немножко провисают. Ох. Ну ладно, идем дальше. Третий вопрос. Что значит простить грех? Может ли христианин прощать грехи другому христианину? Какие? Может ли он не простить? Мы рассматриваем только отношения между христианами. Эта тема очень сложная, возможно, требующая более глубокого разностороннего рассмотрения. То, ну, действительно, вот между верующими людьми. Что значит простить грех? И какой грех ты можешь простить другому? Мы каждый день молимся, прости нам, как мы прощаем другим. На интуитивном уровне оно более-менее понятно, но попробуйте это дело как бы выразить. Это такие базовые, фундаментальные вещи. Что значит простить? Что значит грех?
Во-первых, я думаю, что простить я могу тот грех по отношению ко мне, если только.
Да,
Вот.
правильно, то есть, ну, верно, да.
Я
Да.
могу, да, вот человек против меня что-то, да, вот я могу простить и освободить его таким образом.
Если он согрешил против тебя,
Да.
там оскорбил или там что-то обманул или как-то так, да?
Ну вот, все-таки я хочу сказать, что вот у нас этого мало. Понимаешь, бывает, что осознаешь, что человек против тебя согрешил, и даже ему говоришь иногда, да, вот так вот, а он раз и в сторону. То есть он не принимает или не хочет, понимаете, вот, или он не осознает, хотя вроде бы осознает. Но это я так, в частности говорю, бывают такие частности, просто вот, ну, у меня лично есть такие частности, когда вот с человеком мы до сих пор на каком-то расстоянии как бы держимся. Я не понимаю, почему это происходит.
Ну, хорошо. Давай послушаем еще других. Может быть, они видят это немножко по-другому. Пожалуйста, выскажитесь.
Я вот замечаю, что, ну, поскольку мы все разные и приходим к Богу со своими особенностями, есть люди, которые более чувствительны к эмоциям, там какие-то более эмотивные, если можно так сказать. Есть люди, которые наоборот не чувствуют и даже не понимают эмоций других людей. Но тем не менее, приходя в церковь и слушая проповеди, читая слово, так или иначе, мы все равно становимся, ну, более мягкими, более чувствительными, ну, должны, наверное, становиться. И в этом смысле, мне кажется, одни люди, вот, которые по своей природе вот такие более чувствительные, они, наверное, придя в церковь и придя к Богу, они более тонко какие-то моменты могут улавливать, чувствовать, реагировать. И наоборот, если человек по природе, ну, у него отключены, грубо говоря, эти функции, ну, может быть, не совсем отключены, но так
Не развиты.
не развито, да, то ему это труднее, безусловно. Понятно, что он работает над собой, и он читает, молится, где-то внутри себя понимает, что проблема это есть, но не понимает, не знает, как это изменить, не знает, как это включить, грубо говоря, или развить. И здесь, ну, я замечал, что люди, да, в церкви, но они холодные, вот. Это не значит, что они неверующие или они им плевать на тебя. Ну, просто они даже не знают, как проявить эту эмоцию, как проявить сочувствие, поинтересоваться. Им это трудно. Они вроде бы разговариваешь, вроде как бы человек нормально настроен, но тебе кажется, что он холоден или к тебе холоден. Мне кажется, здесь есть вот разные моменты, и в зависимости от человека, наверное, надо тогда, может быть, какую-то конкретику обсуждать. Ну, потому что очень много нюансов, как мне кажется, может быть.
Ну, поэтому я и написал, что вот мы только отношения между христианами, потому что там еще грехи против Бога, или там грехи против церкви, или как-то еще, это же всего много-много чего разного. Но то, что ты говоришь, Володь, ну да, ну да.
А можно вот в продолжение Володину?
Да.
Вот он говорил по поводу развито, не развито. Ну, вот мне так кажется, что это от какой-то недостатка силы внутри человека. Вот человек не способен пойти и вот на уровне ближнего своего пойти примириться, да, там, или признать какие-то свои ошибки, ну, как бы вот достичь вот этого единства. Это вот внутренняя какая-то бессилие, что ли, вот, хотя Бог дает вот эту вот возможность человеку, потенциал в Боге сделать это, но человек не хочет просто шагнуть вот в такую вот, казалось бы, неизвестность для себя, там, где ужасно неудобно, некомфортно, и где на самом деле идет большой рост с точки зрения духовности, но с точки зрения человека это нужно умирать. Вот нежелание шагнуть вот в это.
Ну, другая сторона этого, о чем ты говоришь, я с тобой совершенно согласен. Он боится туда шагнуть, потому что он как бы маловато доверяет Христу. Потому что по-любому вход в славу через крест. Потому что по-любому большими скорбями надлежит вам войти в Царство Божие. Да? Вот. Это от недоверия Христу действительно, да, так оно бывает. Ну и больно же, конечно, больно. Понятно, что такие вещи болезненные. Но есть еще другая вещь. Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Человек, который полагает себя духовным и готов дать совет или там какие-то наставления дать, он подсознательно может смотреть на все под углом зрения сверху вниз. Я знаю, как тебя исправить. И тем самым обольщает сам себя. Тем самым обольщает сам себя, и он не очень способен услышать, да, и то, что он скажет, оно будет часто по плоти, потому что не в Христовом духе. Может, там по факту правильные слова скажет, да, а поскольку дух такой некоторого превозношения, самообольщения, да, оно все равно будет не туда. Потому что не только слово есть истина, но и дух есть истина. Сатана дух и говорил с Христом правильные слова, говорил. Да? Но это был лжец, и ложь его заключалась в том, что он правильные слова говорит не в том духе, он хотел его погубить. И вот здесь, в каком духе я это делаю, да, оно тоже чрезвычайно важно. Умоление и вот ну, перед Богом это делать. Если ты берешься как-то поучаствовать и попросить прощения или простить, это бывает сложно. Попросить прощения, вот уже сказали, что это сложно бывает, потому что больно, потому что унизить себя, потому что там, особенно если это что-нибудь стыдное, или особенно если это как-то человек взрослый, там в возрасте и имеющий определенный образ, так сказать, и место в церкви, то подойти и попросить прощения, это бывает сложно. Но полдела здесь вот, тут уже тоже было сказано, что осознать, что я не прав, вот это бывает, это полдела, это больше, это очень важная половина дела, чтобы попросить прощения. Вот. Ну так, а что такое простить? Как простить? Что значит простить?
Можно попробовать сказать. Так.
Давай.
Я попробую. Простить, это очень серьезный такой этап у человека на сердце, в духе, в разуме, в сердце простить ближнего своего. Я вот думаю сейчас о том, что вот когда Господь на кресте говорит, прости им, ибо они не ведают, что делают, да, вот на кресте вот вися и понимая, что народ Божий это сделал, да, и ты тоже в таких ситуациях бываешь, и трудно бывает простить этого человека. Но как против поговорки, что на сердце лежит такой камень, чувствуешь, что тяжело. И когда ты прощаешь, говоришь ближнему своему, я прощаю тебя и прости меня за то, что то-то, да, и становится легко, ты это чувствуешь. Эту свободу в сердце своем и в разуме своем, и уже то и Господь тебя простил, и ты его простил ближнего. Так, ну, так сумбурно, вот так можно.
Нет, хорошо, хорошо. Действительно, от этого легче, потому что я ему сказал, что ты мне ничего не должен. Тебя прощаю, я тебя отдаю Господу и ничего на тебя не имею. Хотя больно, боль остается, часто боль остается. И вот эта боль, она порой нас возвращает на свои круги. Мне больно. Почему мне больно? Ну, потому что он все-таки против меня это сделал. Почему мне больно? Ну, потому что он же согрешил, он же меня оскорбил, он же меня обманул, он же меня там против меня. И опять, и получается, что прощение-то, оно как бы формально произошло, а внутренне я не исцелен. Потому что обида и грех – это еще и болезнь. И если я нахожусь в состоянии судов, то я в состоянии греха. И если я от боли, простивший кого-то, но снова начинаю размышлять, как он виноват передо мной, да, то я все равно возвращаюсь в состояние непрощения. То простить, Когда тебе больно, не искать виноватых. Ну вот, я имею в виду вот этого. Если тебе больно, не крутить внутри себя вот это обвинение. Вот ты же все равно виноват, ты же все равно там то что-то не то сделал, ты это все равно. Периодически это просто таким классическим вариантом оно происходит. Приходит сестра и говорит: я долго обижалась на мою там родную сестру, допустим, да, тоже верующую. Вот я все-таки собралась с силой, я ее хочу простить. Я хочу это помолиться Господу, я исповедую тебе, что я вот я на нее обижалась, я теперь ее прощаю. И значит, мы становимся на колени, она молится, она плачет, я ее прощаю. Я простила мою сестру, я молюсь, чтобы Господь услышал эту молитву, чтобы исцелил, чтобы душу, значит, как-то очистил от этих обид. Встаем с колен, она слезы вытирает, улыбается, такая счастливая, говорит, да, говорит, как хорошо, как легко сейчас, да? А ведь она мне сделала то и то и то и то. А ведь она мне там насолила там, там и там. И что это у тебя за прощение такое? Только же сейчас говорили про это, а ты опять начинаешь.
Саша, здесь нет взаимности. Вот Руслан сказал, легко на сердце. Легко на сердце простить от того, когда ты простил человека, когда ты видишь взаимность с его стороны. И если ты сам для себя решил простить его, независимо от того, попросил он у тебя прощения, осознал ли он это, я думаю, будет очень сложно простить его. Вот как ты говоришь, та сестра встала и начала опять перечислять то, за что она только что молилась. Здесь важна взаимность.
Ну, а если нет взаимности, если, допустим, человек что-то такое сморозил против тебя, да, может быть, даже не заметил и естественно, не попросил прощения, потому что он даже или не заметил, или не придал значения этому, да, а ты его вот решил простить. Вот как тебе, как это сделать?
Я думаю, не получится сделать. Мы же не Христос.
Хорошо, ладно. Кто как думает? Может быть, тут будут какие-то подходы к этому делу.
Мне кажется, простить можно тогда, когда просят прощения. Если прощения не просят, ну а как ты можешь простить, если человек не попросил прощения? Ситуацию эту можно отпустить. Там постараться про нее забыть, отпустить и не зацикливаться на ней. Но простить именно вот в таком классическом понимании, наверное, можно только когда просят прощения.
Ну, простить – это не требовать мщения за это дело, не требовать какого-то суда за это, да? И если я простил человека, который сделал зло, или, как мне кажется, сделал зло против меня, согрешил против меня, да, то в данном случае, если он не попросил прощения, а я простил его, то я не жду, не хочу этого суда над ним. А я, может быть, отдаю это Господу. Ты судья праведный, ты разберешься, прав он, не прав, действительно ли он согрешил. Я отдаю Господу, а сам к этому в мыслях, вниманием не возвращаюсь. Вот я думаю, что если я прощаю, когда у меня прощения не попросили, то вот это вариант. Вот это вариант. Я отдаю суды Господу. Господь, да, разберется. Потому что, может, человек, он и искренне считает, что он ничего такого не сделал. Хорошо. Господь разберется. Но внутри себя я не должен возвращаться. Если я перед Богом сказал, что я отдаю это тебе, Господи Боже, и я не настаиваю на суде, там, на чем-то еще. Если я настаиваю, значит, можно разбираться в церкви, это можно привести к служителю. По крайней мере, Христос предлагает так, что, ну, там, как разбирать такие дела, конфликты, он говорит. Но если я не собираюсь разбирать это со служителями или каким-то образом публичным, да, то возвращаться к этому я отдал Богу и отдал. И мыслями к этому не возвращаюсь. Я понятно говорю или нет? Хотя мне больно, может быть.
Друзья, приветствую всех. Я могу сейчас говорить. Вы знаете, я думаю, что здесь такой момент, что Бог какой-то частью божественности своей наделяет человека. Как Бог мог прощать в будущее, я думаю, что и человек где-то здесь способен, знаете, пропустить, отпустить что-то, да? Ведь помните, Бог сказал Аврааму: «Я даю тебе землю». И Авраам как бы по сути владел ей. Де юра, да, де факто нет. И я понимаю, что здесь есть какой-то элемент божественности, что ты святой Божий человек, ты, у тебя есть сила простить. И ты прощаешь и где-то связываешь это, да, вот в Господе, так, что оно будет связано вот на небе. Оно действительно, и ты, может, не узнаешь, простил тебя этот человек, или там получилось у него попросить у Господа прощения перед тобой. Может, вы уже никогда даже не встретитесь. Но мне кажется, что Бог дает какую-то возможность, вот в духе на самом деле, что вот это божественный элемент, да, он как там дает отклик в человеке, он просыпается в человеке. Но человек получает вот силу божественную в определенном моменте.
Паша правильное такое, ну как с моей точки зрения, слово употребил, отпустил. Я отпускаю. Я не привязан к этому, к этому делу, к этому, к этой ситуации. Я не привязан. Я не возвращаюсь к этому. Я свободен от этого. Бог действительно дает на эту силу, да, и если не ошибаюсь, ну, по крайней мере, в исторических церквях так и делают. Я прощаю и отпускаю, да, вот, отпустить грех, отпустить. Вот, то так сказать, техника этого, ну вот, она может быть вот такая, как мы говорили, да, но очень важно не оставаться в состоянии обиженности, судов, мстительности. Очень важно не носить это в себе, потому что оно отравляет душу. Оно разрушает, как, ну, как, по крайней мере, отравляет. Ты перестаешь, что-то мертвеет. Ну, потому что похоть зачавшая рождает грех, а грех рождает смерть. Да? Если я нахожусь в состоянии судов, да, вот оно приходит ко мне, а он виноват. А я подхватываю это и начинаю крутить. И я, вот это вот зачатие, оно рождает грех, потому что я начинаю быть в грехе. А это, от этого мертвеют мои отношения с Богом. Не то чтобы совсем они, но я уже хуже воспринимаю то, что Бог говорит. У меня уже костенеют, так сказать, вот чувствительность теряется. То вот я бы еще про это сказал, чтобы в состоянии судов или в состоянии такое самообольщения, надмения такого, что я знаю, там, а меня обидели, а я вот, значит, терплю, чтобы нам вот в этом не находиться, а быть в духе кротости, да, вот отдали Господу, Господь, все равно Бог совершает, вот это Господь совершает, доверие Богу. То, с чего мы начали. Абсолютное и совершенное доверие к Богу, Христу Господу. А, тут есть, правда, еще такое место у Иоанна 20:23. А, кому простите, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Ну, тоже это место довольно сложное. Ну, вот примерно в том контексте, в котором мы говорили, да, что я отдаю это Богу, да, я понимаю, что человек согрешил, да, но я не собираюсь воевать из-за этого. Я отдаю это Господу. Господи, ты сам разберись с этим. Вот я понятно говорю или не очень?
Саша, вроде бы понятно, и в то же самое время. Вот ты говоришь это, вот отдаешь Богу, да, но
да.
Человек вот согрешил, ну, предположим, да, вот.
Да.
А отношения-то как с этим человеком, если не произошло этого, понимаешь, разговора, понимаешь, вот чего-то, ну, прийти к какому-то, понимаешь, вот, чтобы помолиться и разрешить это, понимаешь? Ну, как с человеком потом дальше относиться, понимаешь? Вот.
Значит, если что-то серьезное произошло, надо разбираться. А если это, ну, как какая-то, на что можно не обратить внимание, ну, вот Саул когда его только помазали на царство. И те, которые поддержали его, они поехали с ним, пошли с ним, а, так сказать...
Саша, тебя не слышно.
Вы меня слышите, нет?
Прекрасно.
Да,
слышно.
Да.
Слышно. Это же мне только не слышно, или как? Мне не слышно, да?
Ну, я не знаю, я...
Сейчас слышно.
Поднимите руку, кто меня не слышит.
Ну, сейчас слышат.
Я ничего не меняю.
Это у вас, Люсь, наверное, как его, мобильный интернет или что там само, нестабильно работает?
Саша, связь у тебя безупречная, все хорошо.
Ну, хорошо, просто это у меня какую-то одну секунду там, что ли, не было, вдруг смотрю, Саша говорит, а я ничего не слышу. Но сейчас опять все слышу.
Продолжим. И вот Саул едет на царство. И одни его поддерживают, а другие говорят, Саулу ли царствовать над нами? И, значит, иронизируют и саркастически на это дело, как к этому царству не относятся. Но он как бы не замечал. То есть, ну, не на все обращать внимание, как на тебя посмотрели там или что-то еще. Ну, отдать это, ну, отделиться от этого, не вкладываться в это, не внимание не направить на другое что-то. Ну, но если что-то серьезное, конечно, надо разбираться.
Ну, если ты сталкиваешься постоянно с этим человеком, как?
Люсь, значит, с этим человеком и с твоей конкретной ситуацией нужно тогда разбираться вместе со свидетелями, со служителями, потому что Слово Божье говорит, что если согрешил против тебя брат, пойди выговори ему. Он не послушался, тогда призови там и так далее, и разобраться уже, так сказать, в совете в каком-то. Да если он и там не послушается, значит, будет он как внешний человек. Вот. Поэтому вопрос решается в Писании вот так. И я думаю, что частный случай, конкретный, мы сейчас решать это не будем. Да? У нас общий подход к этому. Либо я развязываю этот узел, либо я прощаю и уже к этому не возвращаюсь.
Да, это не надо сейчас разбирать, потому что это просто случайно вышли на этот разговор, поэтому я задала эти вопросы. Но оно не решает. Вот так вот, наскоком.
Годится.
Саша, можно мне немножко сказать? Можно мне
добавить? Ага.
Да, мы вроде такой...
Мысли подать.
Сейчас, значит, по очереди, там кто первый начал? Юра, потом Хромов. Хорошо?
Ну, я, Саша, могу уступить, как это... Саша, давай я после тебя скажу, чтобы мысль-то не потерял, я продолжу потом.
Александр Васильевич, прошу.
Я думаю, что вот простить, что значит простить? Это значит вот изжить обиду в себе самом. И это достаточно долгий и мучительный процесс. Борьба. И поэтому вот на этом пути, на тот Бог будет учить тебя, меня, на тот именно вот этому смирению, вот, осознанию, что надо самом себе что-то исцелить. И я думаю, что сам я это не могу это сделать, но если я открыт Богу, то Бог это сделает во мне, над и совершит лучше всего. Я хочу сказать, что прощение – это дар Божий. Это не то, что от человека. От человека может быть желание простить, а от Бога это дар, дар прощения. И он связан вот с этой добродетелью смирения, которую тоже дарует только Бог. Да он даже не только дарует, но он и желает взращивать в нас плоды, плод этого, такого плод, чрезвычайно важный. Ну, пожалуй, так.
Спасибо. Сейчас я тогда совершенно присоединяюсь к Александру Васильевичу, добавлю, что все-таки мы индивидуально по-разному устроены. Есть люди более ранимые или, там, скажем, медленнее исцеляются от душевных ран. А есть люди, которые быстрее, которых Бог быстрее исцеляет. Это действительно и прощение, и исцеление, оно от Бога. И вот тот эпизод, который мы прочитали, там и прощение, и исцеление, оно есть. Да? И в данном эпизоде оно произошло быстро. Бывает, что не быстро, и всегда, практически всегда раны души, раны сердца заживают медленнее. Раны сердца заживают болезненнее. Поэтому, ну вот, допустим, ну, даже такой немножко безумный пример, что Христос в Гефсимании плакал, рыдал, слезы, кровавые слезы. От чего он рыдал, плакал? От боли, что не приняли, что не он полагает душу, он и его не приняли. Эти совсем не приняли, эти против него враждуют, эти норовят оставить, а те вообще заснули. А на кресте, когда это уже была физическая боль, ну вот мы не видим его, этих рыданий. Но это здесь можно спорить, я не настаиваю на этом, я просто говорю, что внутренняя душевная сердечная боль, она чаще всего исцеляется медленнее. Раны души исцеляются медленнее. Юра, что ты хотел сказать?
Ну, да, я хотел чуть-чуть добавить, ну, только потому, что вроде как такой момент не обсуждался. Вот, Саш, ты в конце вот сказал сейчас, то, что все мы по-разному исцеляемся, у каждого свой критерий. Я вот по своей натуре, допустим, быстро вспыхиваю, быстро остываю, а кто-то, наоборот, медленно там накручивается и медленно остывает. Вот. Я для себя такую модель выработал, как бы, в принципе, ну, в церкви в частности, да, стараться, в принципе, не доводить до каких-то ситуаций, которые приводят к большим спорам. То есть, если я вижу, что человек там, ну, общение в такой как бы русле, да, даже если я там прав, к примеру, да, то я, в принципе, там стараюсь останавливать себя, общение, да, да, если я с человеком просто не согласен, то, в принципе, нет смысла дальше как бы, ну, спорить на эту тему, потому что дальше действительно будет какая-то там, ну, травма, может быть, у кого-то психологическая, скажем так. Вот. Ну, даже вот, как сказать, по мелочи, да, вот маленький огонечек, да, лучше угасить вот на самом раннем этапе. У меня так Бог миловал, нет каких-то серьезных там распри, скажем так, внутри там с кем-то из братьев-сестер. Но вот как-то мы с тобой общались по поводу дна души. Ты вот так сказал, что нужно еще определить, вот как общаться с человеком, как там, как с пациентом, да, или как там, ну, со здравомыслящим, да, в каких-то моментах. Ну, потому что есть размышления, да, у людей, разные заблуждения. У меня вот с детства была проблема такая, как сказать, с годами она ушла, скажем так. Какое-то вот чувство вины ощущать, да, вот даже там, где я там, допустим, прав, но вот мне внушили какое-то чувство вины, да, человек какой-то, и оно потом меня это тяготило, да, вот. Ну, со временем, вот, по милости Божией, это как бы тоже стало уходить. Ну, в принципе, если вот подытожить по поводу чувства вины, вот мы же, бывает, с кем-то там пообщаемся, да, что-то произошло у нас, вот, вы, по сути, правы, но вот в отношении с человеком вы прекратили это общение, да, но из-за того напряжения, которое возникло, вот вы ощущаете себя неправым, да, хотя и правы, да, такое пограничное какое-то состояние. Вот тоже вот Бог так снимает в молитве, то есть вот если успокоить сердце свое, да, отойти от ситуации, время лечит, вот как-то Саша сказал. Спасибо, извините, что так долго.
Спасибо. Ну, тогда еще что-то добавлю. Значит, после конфликта и взаимного прощения, то все равно не обязательно, и даже чаще всего те отношения, которые были, часто не возвращаются. Он тебе брат, она тебе сестра, но все-таки той близости часто уже не бывает. Статус немножко другой. Ну, как бы статус брат и сестра, оно остается. Вместе подходим к причастию, но таких более глубоких, более интимных отношений, вот, ну, оно может быть когда-то они в какой-то по-новому вернутся. Но здесь надо понимать, что рана, она все-таки болит, и тревожить ее, ну, в общем, не стоит. Другой вариант вот этого же, примерно этого же, но только совсем другой. Значит, когда человек в церкви грешит, и его ставят на какой-нибудь нарекай, под нарекание, там, допустим, на замечание, условно говоря, да, и он говорит, что я там, значит, хочу покаяться. Он покаялся, но нарекание какое-то время еще остается. Бог, который прощает вину, прощает преступление и грех, но без наказания не оставляет. Это духовный закон. Это закон, ну как бы это так устроено Царство Божие, так устроена жизнь. Так устроена жизнь, что да, человек покаялся, но у покаяния должны быть плоды. Да, да, человек покаялся, но оно должно... Это же не юридический только процесс, да, юридически, условно говоря, юридически человек покаялся, а органически та рана, она еще должна зажить. И вот это время, когда все-таки отношения, они не могут быть такими близкими, как раньше, и будут ли они такими. Вот. И, скажем, если из церкви уходит человек под нареканием, он говорит, я хочу перейти в другую церковь, мы ему говорим, ну ты вот не в мире с церковью. Он говорит, я готов покаяться. Мы ему говорим, хорошо, попроси прощения там у народа или у служителей, или там как каким-то образом, да, но ты все равно в состоянии отлученного или в состоянии на замечании, и ты должен сам себя осознавать так, и ты придешь в другую церковь, и там тебя примут в таком же виде, в таком же статусе. Потому что Бог прощает, но не оставляет без наказания. Вот это понятный момент или нет? Или не очень?
Не знаю, мне прекрасно понять.
Понятно.
Понимаю, о чем ты говоришь. Вот, прости, я буквально полминуты. Бывает так, что есть, ну, близкие люди в церкви, я с ними там общаюсь, к примеру, и отношения уже действительно шире, чем, ну, со среднестатистическим количеством людей. Люди действительно близкие. И бывают какие-то спорные моменты, даже связанные с Писанием, с учением, там, с какими-то моментами фундаментальными. Начинаем вот в прямом смысле друг другу по Писанию и какими-то там инструментами использовать, что-то доказывать. Вот. И я понимаю, что надо заканчивать прямо здесь и сейчас, потому что ереси нет ни у меня, ни у этого человека. Но вот мы спорим о каких-то вещах вот таких вот. И чтобы не было этого послевкусия, чтобы я мог также человеку, ну, этому сердце свое открывать в дальнейшем, я этот момент желаю закончить, чтобы у нас осталась теплота отношений, понимаешь?
Ну да, есть такое понятие надрыв, то чтобы отношения не надорвались, они не порвались, а вот надорвались, какая-то трещина уже есть, чтобы до этого дела не доводить, то, конечно, остановиться вовремя – это гневаясь, не согрешайте. То есть можно гневаться, но вовремя остановиться. Так, ну, как читать псалом и как вокруг этого помолиться, это вы уже на месте решите. 102-й псалом «Благослови, душа моя, Господа». Вот это известный, правда, я в последнее время его как-то не очень слышу, но очень красивый, сильный псалом, замечательный псалом.